Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня мы продолжаем беседу с архимандритом Мелхиседеком, настоятелем храма в честь покрова Пресвятой Богородицы, что в Ясеневе, города Москвы. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры.
Так мы с вами собирались поговорить такую духовную тему, и уже обсуждали даже, как мы построим нашу беседу, но я упросила вас продолжить разговор о святой горе Афон, потому что сказано не все.
Ну да.
Да, и я думаю, что и у телезрителей есть, естественно, вопросы. А вы знаете, наверное, первый вопрос у меня будет такой. Есть ли на святой горе Афон старцы? Потому что сейчас очень многие русские люди православные как раз стремятся найти старцев, едут к старцам. Мы с вами как-то говорили, да, об опасности даже таких поисков и об опасности такого мнимого старчества. Да. А есть ли старцы в том понимании, например, оптинские, да, монахи, оптинские старцы, вам это близко, вы монах Оптиной пустыни, и вы знаете, что это такое. Вот есть ли такие старцы?
Дело в том, что на Афоне, конечно, есть на Афонской горе, есть, ну, такое слово, может быть, общепризнанные. То есть уже их совет, их авторитет, он уже подтвержден и проверен самим временем. Это папа Янис, это несколько наместников монастырей, наместник святого Павла, отец Порфирий, наместник монастыря Ксенофонт, игумен Алексей, Келиоты некоторые. Но вот папа Янис для местных людей, очень много, так сказать, к нему едут с Греции, ну и, так сказать, не только с Греции, за советами. На самом деле, потом, когда передают из уст в уста, что было конкретно сказано, конкретно человека, что понимают и видят этот, благодатную помощь этого совета. И вот именно старцы от Бога. Но, что интересно, совет с верой, с любовью и упованием, конечно, он не останется без поддержки, не останется без благодатной помощи. И вот с одним из таких наместников мы имели счастье встречи, уделил целых полтора часа. Это наместник монастыря Ксенофонт, игумен Алексей, который с 25 лет на Афоне, а сейчас ему 78 лет, значит, получается 53 года на Афонской горе с 25 лет.
И нет никакого выгорания, о чем мы с вами хотели говорить, да?
Ну, вот это было интересно.
Как, да?
Нет, было интересно. Значит, мы наблюдали богослужение, так, и было, обычно не разрешают съемки, если, ну, потому что суета и прочее. Но диктофон мы записали. Так вот, все заметили. Ну, походка такая уже старческая. Вот все-таки 78 лет, так, потихонечку, так сказать, вот. Но когда запел, это громогласная труба,
да
как, когда запел Херувимска, потом «Милость мира», а братья подпевала. Самый сильный голос, самый красивый голос – это относительно выгорания. И местные люди, которые не особенно в этом разбираются, говорят, он, для него, говорит, такой мысль сказали, для него богослужение, наслаждение. Он говорит, он куда-то, говорит, улетел. Я тут я передаю мирские слова, мирские впечатления. То есть, когда люди говорят своими словами. Кстати, кто-то из наблюдательных людей заметил. Когда человек говорит, не думая, он говорит то, что он думает. Для него богослужение – это наслаждение. Для многих. Мы с какой-то, так сказать, тягой, как некая какая-то обязанность, повседневность, расписание, пришло время, суббота, воскресенье, праздники. А там каждый день, утром и вечером. И он говорит, куда-то улетел. То есть вот люди увидели образ состояния молитвы. И вот это очень, конечно, ценно, не только то, что люди говорят, а очень ценно, как люди себя ведут. Потому что слова назидают, но только дела влекут. И поэтому вот мы тоже, и, кстати, кто-то из них тоже сказал, на Афоне проповедует все. Священник, богослужение, одежда и даже сами камни. проповедует все. А святые иконы, чудотворные иконы, святые мощи проповедуют все. Я ему задал вопрос, тоже он касался моей внутренней жизни. Спросил: «Отче, а когда вы были молодым, сейчас как бы понятно, почему я задал вопрос, когда вы были молодым, по какой причине вы могли позволить себе не пойти в храм?»
Так, серьезно.
По какой причине, когда были молодым? Сейчас понятно.
70, ну, немощи, да.
Да, 70 лет, да? Сейчас, так сказать, уже накладывает возраст. А когда были молодым? И он так задумался, и он не мог вспомнить этой причины. И тогда говорит, я не понимаю, а почему нельзя в другое время заменить или отдохнуть то, что ты хотел, воспользоваться, не пойдя на богослужение? Разве нельзя другого времени найти, чтобы отдохнуть или там набраться сил? Он говорит: «Нет, я все равно заставлял себя идти».
Даже если не хотелось.
Да, да. Например, я приехал с Фессалоник, приехал поздно, были какие-то дела, но все равно, говорит, на литургию, то есть уже на вторую часть утреннюю, все равно старался приходить. Вот это, конечно, было... Человек не начал пальцы загибать, поэтому... И что, чем примечательен Афон? Вот там вспоминаются слова блаженного Августина, который сказал: «Когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем». Я думаю, вот где это такое на первом месте? Вот там, на первом месте. В одном из греческих монастырей закончилось воскресное богослужение, длилось которое очень долго. То есть у нас литургия идет 2 часа.
Да.
Так, в монастыре.
Ну, 3 иногда, да?
Когда... Нет, 3 – это нет.
Ну, когда архиерей, крестный ход.
Ну, 3 совсем нужно.
Ну, я вот, батюшка, поверьте.
3 бывает, да? Ну, хорошо.
Бывало, но там приезжают архиереи из той стороны, из этой, несколько языков.
Началось богослужение в воскресенье началось богослужение в одном из монастырей в 6, закончилось в 10.
Да, кстати, извините, я вас перебила по поводу богослужения. Я недавно снимала один храм Архангельской Тюрикова. Он выйдет, если я не ошибаюсь, или вот уже даже вышел по доверию. Вы знаете, там сколько всеночной идет?
Нет.
5 часов.
Да?
Я была потрясена, что есть люди, приходят, это обычный храм, это не монастырь. Есть люди, которые приходят, мы снимали просто, поэтому и на всеночные остались, которые пришли к 4 часам, там 4 начинается, и она заканчивается в 9.
Может, читать не умеют?
Нет, и люди приходят и рады, а там просто читают.
По слогам
совсем читают. Да, в общем, тихо, спокойно, медленно, и все читают.
Все красит меры. Вот, поэтому средний богослужение, конечно, оно такое, не такой длины. Кстати, на Афоне, когда престольный праздник, я на нескольких этих престольных праздниках был, но, например, был в Атопеде на праздник положения пояса Пресвятой Богородицы, который нам как раз, мы имели счастье, когда он был в России. Так вот, богослужение началось в 6 часов вечера.
Вечера.
В 6 часов вечера. Закончилось в 11 часов утра.
Ой, подождите, а что же в 6 часов началось?
Малое повечерие.
Да.
Малое вечернее. Потом был этот перерыв на ужин в течение 40 минут. Потом началось всеночное бдение. После всеночного бдения был молебен, крестный ход, потом часы и литургия.
А во сколько литургия, получается, начинается?
Вот литургия началась где-то в 8 утра, кончилась в 11. Да, вот, это бывает...
То есть там литургия 3 часа, по сути, да?
Это бывает раз-два в годы, когда богослужение, оно идет византийским стилем, когда предначинательный псалом, который у нас поется 3-5 минут, там пился 40-45 минут. Вот. Ну, это специально, так сказать. Ну, мы сейчас не про это.
То есть так медленно поступаем.
Да, это особый распев, чтобы, так сказать, заполнить время, она называет в прямом смысле всеночное бдение. Может быть, там был часовой перерыв, может быть, с 4 до 5 часов могли отдохнуть, но в храме богослужение продолжалось. То есть менялись хора, вот, но в храме богослужение продолжалось.
Знаете, должны спросить, но они что, не устают?
Устают.
И нет ли какого-то сопротивления? Знаете, иногда ведь люди устают и думают, ну что ж я так тут устал, вот столько стою уже, ну уже ничего не хочу, уже пошел бы я отдохнул.
Ну, дело в том,
привычка
том, что...
или все-таки
дело
благодать
в том, что...
такая?
Ну, я даже сейчас скажу про это и да. вот скажу про нашу внутреннюю жизнь. Угу. Греки говорят, это их кредо, это их девиз, это их фундамент. Чрезвычайно важен режим. Чрезвычайно важен режим. Почему у нас вот такая, как вы говорите, апатия, но мы не можем сорганизоваться. Не можем сорганизоваться. У нас же в субботу паркохозяйственный день.
Угу. Паркохозяйственный день. Вы обратили внимание, как много машин в субботу?
Да.
Это просто пробки больше, сильнее, чем в будни.
Паркохозяйственный день. Что мы не можем отдохнуть перед службой днем, чтобы всеночные,
которые...
Ну, конечно. Угу. Поэтому чрезвычайно важен настой. Мы как раз говорим, вы готовитесь причащаться, так? Но начните это с пятницы. Начните с пятницы читать каноны. Начните с пятницы то, что хотели, например, день причастия, заняться уборкой. Начните, что возможно, не обязательно в субботу, в четверг, в пятницу. Растяните это время. То есть время обманите. Не чтобы время вас обмануло, как апостол Павел говорит. Наблюдайте за собой, потому что дни лукавы.
А
почему дни лукавы? Они говорят о том, что время еще впереди. Кто-то из мудрых людей сказал, кто-то, кто идет... Дорогой завтра или дорогой потом, тот придет на дорогу в никуда.
Да, как унесенный ветром. Я подумаю об этом завтра.
Да. Вот кто идет, так сказать, по дороге завтра или потом. Ну, сделаю, но потом.
Подумаю об этом завтра. Вот.
Поэтому чрезвычайно важно, мы сами не можем. Мы, так сказать, в такой колготне, что когда приходит время духовного труда, а у нас уже нет сил. А там наоборот. Все это очень гармонично уже, это вековой уже алгоритм, который, так сказать, уже разумно соблюдается. Вот в этом тоже чрезвычайно важно.
Как же они там, батюшка, постятся? У нас пост еще.
Кстати, интересно.
Да,
интересно, да. Я тоже был не то что удивлен, но увидел это тоже, так сказать, монашеский это пример. Понедельник. Среда и пятница на протяжении тысячелетий, и сейчас, в 21 веке, понедельник, среда и пятница один раз обед. Без масла. Паломникам, мы как раз закончилось богослужение, мы богослужение сразу после литургии. В смысле, обед сразу после литургии. Мы приходим в понедельник, смотрим, а братья никого нету. Паломники есть, а братьев никого нету. Паломникам дали. Значит, оливки, хлеб и яблочное варенье. И что еще интересно? Круглый год. Но для нас, для русских людей, тоже удивление. Круглый год на столе нет ни морса, ни кваса, ни компота, ни газировки, ни лимонада, ни чая. Круглый год в металлических кувшинах холодной воды. Которые они только... Кстати, келейно тоже не вкушают, но кофемашины есть в Архангарике.
Ага, то есть для гостей.
Для гостей, но по благословению игумена братья может этим воспользоваться. Да. То есть в общем...
Восток – это кофе, конечно.
Это
как вода.
Такой гостиный, в общем, воспользоваться этим могут. И даже чаем, так сказать, потому что, кто болеет, в этом плане как-то это свободно. Но я был удивлен вот этому аскетизму. Понедельник, среда и пятница один раз и без масла. Паломников в эти дни кормят два раза. А второй раз, после вечернего богослужения, это где-то в 6 часов вечера. То есть всего два раза в день. Откуда эта традиция? Однажды Антоний, основатель монашества, Антоний Великий, спросил, задался этим вопросом. Потому что был отшельником, но как было бы аскетическое правило, чтобы его не нарушать, какая воля Божия, чтобы не впасть в чревоугодие, все-таки волю Божию соблюдать. А они жили, святые отцы жили по принципу послушания, только бы не по-моему. Своя воля и учит, и мучит, сначала помучит, потом чему-нибудь научит, говорил старец Самвел Сиотинский, и живя тоже поэтому при принципу монашеского послушания. Я однажды встретил юношу, Антоний Великий спросил: «А знаешь что? Я хотел бы тебе задать вопрос». А ему попросил: «Господи, вразуми его, чтобы это было не от меня, а от кого-то, но по твоей воле. Если я захочу поесть, что мне делать? Возьми, поешь. А если вот так, юноша, если еще захочу поесть, возьми, поешь. А если я еще захочу поесть, Антоний, ты же не осел». И из этого Антоний заключил, что для монаха два раза в день это будет нормально. Но вот из-за этих постных дней монахи причащаются на Афоне, это общее такое правило, после каждого постного дня. Во вторник после понедельника, в четверг после среды и в субботу или воскресенье после пятницы причащаются 3-4 раза в неделю. 3-4 раза в неделю. Вот такая ревностная жизнь на Святой Афонской
Лимонии. Ну, причастие, конечно, поддерживает.
И они вот такие святые из-за того, что они в храме, из-за того, что они причащаются, и из-за того, что они реально, я это видел, что-то видел, что-то чувствовал, реально живут братством, реально живут единой семьей. Где игумен? Прежде всего отец. Но, во-первых, смотрите, 78 лет. Порфирию, которым были монастырь Павел, 86 лет. Это все дети, которые пришли при нем. Он их всех постригал, они у него исповедуются. И вот это чрезвычайно важно, вот эта обстановка братства и духовной связи, духовного отцовства и сыновства, которая во многих наших монастырях, она, так сказать, еще только, дай Бог, чтобы все вот по такому принципу и строилось, вот это, конечно, видна эта любовь и взаимоуважение.
Как вы думаете, нас смотрят светские люди, да? Понятно, что не монашествующие. Гора Афон – это для нас нечто непостижимое. Монахи – это вообще для христиан, это некий идеал и образец, к которому мы должны стремиться, да? То есть это вот для нас идеал. А что вот мирские люди? Ну, понятно, что мы не можем жить такой жизнью, как монахи на Афоне.
А вы знаете, что у нас…
А что можно у нас взять мирскому человеку?
А есть конкретный принцип, по которому они живут. Старец Паисий сказал: «Сделай так, чтобы тобой были довольны твои родители, и тобой будет доволен Бог. Если тобой недовольны родители, тобой недоволен Бог». Вот этот принцип уважения, принцип сыновства и отечества, принцип уважения, так сказать, они монахи, они не с луны свалились, они так относились к своим родителям. И этот принцип, он наш общечеловеческий принцип. И,
Вера меняет человека.
Должна меняться.
Все же делает его более терпимым, добрым, более спокойным.
Совершенно верно. Поэтому этот принцип именно не по своей воле, принцип совета, принцип послушания, принцип уважения к старшим и к родителям, он что у монахов, что в семейной жизни он должен быть. Муж жену, муж Бога слушает, жена мужа, муж советуется с женой, жена слушает мужа.
И как апостол сказал: родители, не раздражайте детей. И это тоже важный предай. Иногда мы говорим: вот почему там такое сейчас происходит. А ведь действительно родители раздражают очень часто детей. И апостол же об этом сказал.
Апостол сказал, еще дети, будьте покорны своим родителям во всем. Будьте покорны родителям во всем. И у премудрого Соломона есть такие слова, очень страшные. Глаз, злословящий отца или матерь, выклюют вороны. Кстати, вот этот рефрен прошло в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». На кресте висел разбойник, так? И там есть такой момент, когда будете пересматривать этот фильм. На самом деле ворон поднимает клюв, и бьет ему в глаз. Нигде в Священном Писании в момент распятия разбойников этого нет. Но он вспомнил, Мел Гибсон вспомнил, есть такие слова: «Глаз, злословящий отца или матерь, выклюют вороны». Спрашивается, а глаз разве злословит? Злословит же язык, а не глаз. А что это? А как тогда это понять?
Да.
Когда ты только посмотрел, и тебе показалось, что мама или папа делают что-то не то. Тебе показалось, ты увидел. И ты подумал плохое. То есть позлословил. Ты подумал, ты не сказал, потому что только глазами увидел. Да еще не успел языком принести. Так вот такой глаз, злословящий отца или мать, выклюют вороны. Это к чему? А мы с тому, что это Богом установленный порядок. Никакой анархии, никакого, так сказать...
Безусловно. Да. Я просто говорю о том, что и родители не должны унижать своих детей.
Конечно.
Понимаешь, да? То есть это же творение Божие. То есть и мы должны себя вести так, да, без унижения и относиться... Знаете, я ведь тут недавно вас цитировала. Мы были, я не помню, о чем-то мы говорили, и кто-то отозвался о человеке плохо. Я говорю, послушайте, как говорит любимый мой батюшка, отец Мельхиседек, прежде чем подумать о человеке плохо, подумай о нем хорошо.
Да, есть такой принцип.
Вы знаете, я взяла эти ваши слова, правда, на вооружение. Я очень благодарна, что вы их произнесли в одной из наших программ. И я говорю, вы знаете, давайте, правда, вот следовать этому мудрому совету. Батюшки, прежде чем подумать о ком-то плохо, давайте подумаем хорошо.
Да, или о чем-то, да. И, кстати, цветок раскрывается только от света, от тепла. Угу. Его руками не раскроешь. Вот так и человек. Его насильно не заставить, любить не заставишь. Это относительно родителей. Что ты не уважаешь, что ты не любишь. Да. Цветок не раскрывается насильно. Он раскрывается от тепла и от света. Поэтому, кстати, я недавно получил здесь эту смс-ку, там было написано, это погода плохая, солнце не ожидается, поэтому в июле постарайтесь друг для друга быть солнышками.
Это, наверное, вы послали.
Нет, это
от Алексея Мечева.
Это,
да?
Я сейчас посылаю, да? Но ко мне такая смс-ка пришла. Поэтому нам солнышками надо быть. Вот на фоне. Вот, ну, да. Почти все монахи – это солнышки. Это солнышки.
Как вы рассказываете аппетитно. Как же жалко, что... Но, с другой стороны, в наших монастырях есть такое.
Еще был поразительный момент. Мы приехали в один монастырь. Вот, это было в предыдущую поездку. Мы приехали в один монастырь. Вот, приехали очень поздно. Специально трапезники дежурили, причем это было 11:30 ночи. Все закончилось у них в 19:00 вечера. Это было 11:30 ночи. Они специально дежурили, чтобы встретить нашу паломническую группу монашествующих. Мы уже были не в первом монастыре, это перекусили, был август месяц, и мы попросили карпузи. А карпузи это означает, переводится арбуз. Послушник посмотрел, что мы уже все съели, пошел в кладовку и принес этот арбуз. Через 5 минут он тоже был съеден. И мы опять, обращаясь к нему, сказали, карпузи. Он принес еще один. У нас было 10 человек. Через 5 минут, не стало и его. И кто-то из нас сказал, еще раз, третий раз, карпузи. И он пошел в кладовку. Когда он пришел, у него был... чрезвычайно побитый вид.
Это что такое?
Он был в таком недоумении, был в каком-то подавленном состоянии, и он начал объяснять, что, простите меня, они кончились. И он сделал такой виноватый вид, что все братья бросились его утешать. Он чуть не плакал, что больше арбузов нету. Но другой бы сказал, слушайте.
Сколько можно?
Да, но поели их и хватит. Там надо честь знать. Но вот как-то...
Две минуты буквально у нас осталось. Но не могу вам не задать этот вопрос. 2 минуты, постарайтесь уложиться. Но почему же мы такие грубые по отношению друг к другу? Даже, понимаете, к чаше идем. Вот честно вам скажу, ведь наблюдаешь, часто у чаши женщины умудряются друг другу сказать такое, что в простой жизни не говорит,
что такое происходит
с нами.
Бог у нас не на первом месте. Да. У них Бог на первом месте, все остальное на своем. Поэтому, когда в сердце любовь Божия, когда в сердце память о том, кем мы должны быть, как Алексей Мичев сказал, мы должны быть друг друга солнышками. Почему нужно монашество? А монашество – это люди, которые это идеалисты. которые максимально, максимально хотят Евангелие перевести в свою жизнь. Кто-то спорил, какой лучший перевод, так сказать, с греческого языка, с еврейского языка, перевод церковно-славянский лучший или русский. Самый лучший перевод, самый лучший перевод, когда мы Евангелие переведем в жизнь. Это будет самым лучшим переводом. И для них Евангелие на первом месте, чтобы я стал похож на Господа, как дети похожи на Отца. Когда эта мысль на первом месте, тогда и старая, вся остальная жизнь, она подчиняется вот этому внутреннему духовному деланию. А у нас суета, забота, прокормка, работа, так сказать, одежда, здоровье. Когда это заслоняет, тогда вот мы немножко другими. Поэтому всем желаю, телезрителям, чтобы все-таки у нас по примеру Афона Бог у нас был на первом месте, тогда все остальное будет на своем. И жизнь будет прекрасна. И даже при этой унылой, холодной погоде у нас будет солнце в сердце, ну и тогда, так сказать, и везде.
Спасибо, спасибо, дорогой батюшка. Я очень рада нашей беседе. Я думаю, что она была интересна и полезна нашим телезрителям. Спасибо вам.
До новых встреч.
Всего доброго. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Ну что ж, постараемся следовать мудрому совету наших наставников и будем друг для друга солнышками. Жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго.